В названии моего сообщения акцент делается на первом слове – «широкоугольные». Поэтому следовало бы сразу пояснить этот термин, но это требует дополнительной работы некоторой. Пока достаточно сказать, что широкоугольным – это условное, конечно, определение – будем считать телескоп, у которого диаметр поля зрения – это обычное оптическое обозначение, удвоенный апертурный угол – примерно 1 градус. Что такое поле зрения и почему именно 1 градус, это вот, как мы обсудим несколько позднее, а пока несколько слов о задачах, которые стоят перед широкоугольными наблюдениями с широкоугольными телескопами. Ну, здесь моя, так сказать, задача облегчается, поскольку в прошлом году был опубликован Владимиром Петровичем Решетниковым, да, в «Успехах физических наук» большой обзор обзоров, где детально, так сказать, все эти проблемы обсуждаются. Поэтому мне достаточно сказать только, в общем, дать примеры, скорее, некоторых таких известных работ. Как и все задачи в жизни, по-видимому, задачи наблюдений с этими телескопами можно разделить на глобальные и конкретные. Классическим примером является обзор Гершеля в 18 веке метод Чумаков. Паломарский обзор, наиболее, по-видимому, известный обзор 20 века. Выполнено с ним, конечно, огромное количество исследований. Достаточно сказать, что бурное развитие радиоастрономии в 20 веке во многом опиралось на отождествление оптических объектов с оптическими объектами на паломарских картах. Так, в частности, были открыты квазары в 60-е годы. Сравнительно недавним примером работ конкретного характера, значит, можно привести вот бюроканский обзор галактик с ультрафиолетовым континуумом, выполненный Маркаряном и его учениками. Вот к началу этого обзора было известно 12 ярких галактик с активными ядрами. Ну, сейфертовские галактики известны. И только что открытые квазары далекие. Эти квазары, значит, выглядели настолько необычно, что возникли, значит, огромное количество весьма экстравагантных теорий их эволюции и образования. А бюроканский обзор заполнил вот эту огромную брешь между близкими галактиками активными и квазарами. Тем самым стало ясно, что это все объекты одной физической природы, просто наблюдательные проявления их различные. Кстати, во многом определяются именно наблюдательной техникой, скорее, а не какими-то более объективными причинами. Ну вот, сразу после, значит, того, как вот выборка активных галактик так сильно пополнилась, возникла важная задача о построении эволюции функции светимости активных галактик с космологической эпохой. Значит, оптимизм быстро улетучился, все-таки данных было недостаточно. И вот только сейчас уже в течение нескольких лет работающий широкоугольный телескоп Sloan Digital Survey Telescope, значит, с диаметром 2,5 метра и полем зрения 3 градуса. На нем, конечно, выполнено огромное количество исследований международными группами. Вот только сейчас одной из задач, которые вот были выполнены с этим телескопом, это вот пополнение выборки активных галактик. Их сейчас несколько тысяч. Анализ этих данных только начинается. Ну вот, Алексей Сергеевич Расторгуев подробно останавливался на важности наблюдений сверхновых типа 1А, которые претендуют на роль стандартных свечей в астрономии. Важность здесь не надо пояснять. Значит, для проверки космологических моделей, построения шкалы расстояний, вот здесь разрабатывается проект SNAP, Supernova Acceleration Probe, двухметровый телескоп с полем зрения 1,5 градуса, космический телескоп. Вот, значит, на астрономических задачах, которые связаны с этим телескопом, тоже Расторгуев останавливался подробно. Мы поговорим дальше только о том, как он сделан, как он предполагается, так сказать, его реализовать. Ну, количество задач, которые, важных задач, причем, которые для которых нужны широкоугольные телескопы, можно неограниченно продолжать. Тут исследования, так сказать, всяких сопутствующих вопросов, связанных с изучением темного вещества, гравитационных линз, гамма-всплесков, планет около звезд, астероидов и так далее. В общем, к началу нашего века настоятельность перехода, значит, постановки обзорных работ на новый уровень стала настолько очевидной, что Американская академия наук в 2001 году поставила приоритетную задачу иметь информацию о положении яркости всех небесных объектов до 24-й в оптике примерной величины с периодичностью обновления данных порядка нескольких суток. То есть фактически держать руку на пульсе всей информации о небе. Ясно, что с выполнением этой огромной программы будут решены попутно и многие конкретные вопросы. Вот для ее решения создается сеть сейчас обзорных телескопов диаметром, эффективным диаметром до 6,5 метров и полем зрения 2-3 градуса. Вот, собственно, по необходимости кратко мы дальше, так сказать, будем обсуждать, как устроены эти телескопы и как достигается такое поле зрения. Ну, сначала несколько слов о терминологии. Я буду обозначать вот этот один из наиболее популярных параметров, относительный фокус, фокальное отношение через фи. В западной литературе, в англоязычной, вот употребляются такие, но представить F-number в квадрате, да еще в знаменателе, скажем, это очень тяжело. У нас часто используют обратное А, тоже есть трудности. Может быть, вот это окажется более удачным. Но вот, значит, просто надо запомнить, что фи – это вот относительный фокус. Что же ограничивает поле зрения, если мы хотим построить широкоугольный телескоп? Ну, прежде всего, ясно, что дифракция света – это неизбежная физическая причина. Свет дифрагирует на апертуре, и на самом деле даже идеальный телескоп строит изображение точечного источника. Здесь раз, два, три, раз, раз, два. Раз, два, три. Нормально? Угу. Так. Ну вот, здесь показан пример картины Эри. Ну, в логарифмическом масштабе, чтобы поярче были дифракционные кольца. На самом деле 84% света сидит в центральном ярком диске, диске Эри. Вот известная формула для его линейного и углового размера. Я здесь хочу подчеркнуть, это картина, построенная идеальным параболоидом, то есть телескопом с одним зеркалом, звезды на оси находящейся. Ну, размеры здесь линейные 4 микрона или 0,06 секунды, то есть более чем можно считать хорошими, но это только если мы наблюдаем осевой объект. Если мы удаляемся на расстояние одной минуты от оси этого же телескопа, изображения размываются комой. Вот тут размер 2,5 секунды, так что характерный размер изображения, испорченного комой, около угловой секунды уже. Это на расстоянии одной минуты. То есть телескоп однозеркальный, вот, значит, даже идеально сделанный, поле зрения у него всего лишь около 2 минут, субсекундных изображений. Важно запомнить и знать, что вот влияние комы обратно пропорционально фокальному отношению, квадрату фокального отношения. То есть для малосветосильных систем мы можем получить большее поле. Но и этот телескоп уже имеет длину 12 метров, поэтому если мы начнем его делать еще малосветосильным, он станет непомерно длинным. Вот этот параметр, который в дальнейшем часто будет, значит, упоминаться, это для изображений размытых, неважно какой причиной, то ли аберрациями телескопов, их довольно много еще, кроме комы, но вот главное, это все-таки для широкоугольности, это кома. Вот. Значит, для изображений вот размытых характеристика, значит, размера этих изображений, это дельта 80, диаметр круга, в пределах которого содержится
80% обычно принимается, значит, энергии в изображении точного источника света. Ну, что касается атмосферы, то в хороших местах это где-то около 0,6 секунды до секунды, поскольку при широкоугольных наблюдениях нам не обязательно исследовать детально каждый объект, то от широкоугольных телескопов требуют, чтобы значит, они тут, были где-то на уровне атмосферного предела, не портили то, что позволяет атмосфера. Поэтому размер поля зрения вот задается вот таким условием. То есть это диаметр области с субсекундными изображениями. Вот. Прежде чем говорить, конечно, о новых телескопах, надо ясно понять, что позволяют сделать классические телескопы и вот новое поколение телескопов, апланаты третьего порядка, которые во множестве были сделаны во второй половине 20 века. Ну, совсем бегло скажу, классические телескопы – это вот параболоидальное главное зеркало, то ли расположение Кассегреновское, то ли Грегори. Вот, главное зеркало строит идеальное изображение осевого источника на оси, и здесь, и здесь. А потом это изображение перебрасывается либо гиперболическим зеркалом во второй фокус, либо эллипсоидом из одного фокуса в другой. Дело здесь не только, далеко это, кстати, не в этом, что изображение получается в более удобном месте. Главное, что вторичное зеркало позволяет увеличить эффективное фокусное расстояние телескопа, увеличить фи, фокальное отношение. И тем самым в классических телескопах вот уже поле зрения достигает где-то примерно 10 минут. Если не требовать, чтобы главное зеркало строило идеальное изображение, а операции главного и вторичного зеркал только компенсировали друг друга, то можно достичь вот апланаты третьего порядка, то есть для малосветосильных систем можно достичь поля примерно 20 минут. Это Ричи-Кретьена система, где параболическое зеркало заменяется на гиперболоид. Конечно, и этот гиперболоид уже другой. И, соответственно, система, которую обычно сейчас называют Грегори-апланат, ее впервые, кстати, предложил Дмитрий Дмитриевич Максутов в 1932 году. Вот. Значит, там тоже два однотипных становятся зеркала, оба эллипсоиды. Все-таки и для вот, практически всех современных телескопов поле зрения меньше 1 градуса. Нужно не менее 1 градуса. Ну, почему мы также дальше увидим. Надо сказать, что сейчас, тем не менее, даже новые телескопы строят не только вот по схемам апланатов третьего порядка, но даже классический, вот хороший пример, это ЛБТ, бинокулярный телескоп, каждое зеркало 8,4 метра, фокальное отношение для одного телескопа 15, но за счет того, что вот то, что Юрий Юрьевич говорил, того недостатка, который у 6-метрового телескопа есть, за счет очень высокой светосилы главного зеркала, один к одному фактически, телескоп короткий, компактный. Ну, он, конечно, не предназначен для широкоугольных обзоров, а его можно использовать как интерферометрический и так далее. То есть это совсем другие задачи. Что касается широкоугольных телескопов, то нужно понять, какой же нам телескоп, собственно, нужен. Ну, два основных параметра – это диаметр апертуры и поле зрения. Что нас более привлекает? Иметь большой телескоп с уступающим поле зрения или все-таки предпочтение отдать расширению поля зрения? Вот здесь двумерная диаграмма, диаметр в метрах, поле зрения, диаметр поля зрения в градусах, диаметр апертуры. И несколько телескопов, о которых мы будем говорить, о всех, конечно, невозможно. Ну, я выбрал характерные такие телескопы и, может быть, наиболее обещающие, амбициозные, ну и по другим причинам. На этой диаграмме приведены... сначала надо вот это сказать. Значит, Вот сейчас ясно, что такую универсальную характеристику, которая бы показывала, скажем, эффективность широкоугольных наблюдений, нельзя в принципе дать, поскольку для разных задач она будет разная. Но наиболее популярной вот сейчас широко используется такой параметр, по-французски это индю, по-английски throughput. Это производительность, по-русски может быть эффективность. Ну, неважно. По-русски будем называть эффективностью. Это просто произведение эффективной площади в квадратных метрах, апертуры, на величину телесного угла в квадратных градусах. Почему именно этот параметр? Ну, в течение одной экспозиции объем пространства, который изучает телескоп, он пропорционален вот этой величине. Ну, при обычных наблюдениях, я не говорю, так сказать, каких-то специальных. Вот поэтому это такая ходовая характеристика. Вот здесь проведены линии постоянных значений и этого параметра. 1, 10, 100, 500. В качестве референтной точки я взял Ричи Кретьена телескоп, то есть апланат третьего порядка, которых очень много сейчас в конце прошлого века было сделано и установлено, скажем, в Америке, там Сиротололо и другие телескопы. Питкик. Ну вот, у него эффективность равна примерно как раз 1 метр квадратный градус квадрат. То есть очень удобно использовать как референтную точку. Одиночный телескоп проекта PanSTAR. На самом деле это значит система телескопов, которые будут разбросаны по всему миру, но каждый телескоп это... Значит, 1,8 метра апертура, 3 градуса поля зрения. Сила этого проекта именно в его вот разнесенности и в там, дополнительных значит, преимуществах, которые дают сравнительно небольшие телескопы. Об этом мы значит, подробнее поговорим. Это вот тот телескоп, который я говорил, Слоуновский телескоп, и который часто очень упоминался на нашей конференции. Здесь... Показана тоже система сравнительно небольшая, но ее можно сделать больше с полем зрения 5 градусов. Два наиболее амбициозных проекта, которые сейчас находятся в работе, это китайский проект LAMOST и LSST американский. Ну, на самом деле там консорциум всяких компаний и университетов, и больших лабораторий, фирм. Оба эти телескопа используют принцип Шмидта, то есть тот принцип, который лежит вот в основе камеры Шмидт, который был выдвинут в 1930 году Бернхардом Шмидтом. Вот видите, современные, большие, самые, так сказать, сложные телескопы, они так сказать, опираются на те идеи, которые все-таки были заложены гораздо раньше. Поэтому на них, значит, нам тоже надо будет остановиться. Ну вот это 4-метровый телескоп, близнец Китпиковского 4-метрового телескопа, который в Бланка, который сейчас преобразуется в Dark Energy Camera путем установки корректора в первичном фокусе. Это вот этот. И новая система, которая только пока на бумаге существует. Вот моя статья об этом лежит в астрономическом журнале. Вот с простой оптикой, которая вот позволяет также добиться большой эффективности. Об этом я тоже дальше скажу. Ну, что касается теперь того, ну, все-таки пока, значит, достаточно ограничиться тем, что говорить, вот нас интересует именно эффективность в этом смысле телескопов конкретном. Вот видно, что SDSS всего лишь диаметром 2,5 метра, он эквивалентен 28 классическим, не классическим, телескопам Ричи Кретьена, уже улучшенным. То есть увеличение поля зрения в смысле широкоугольности дает очень много, тем более вот проекты это около 250. Ну а что касается того, куда двигаться, то вдоль осей видно, что не очень это эффективно. Лучше вдоль градиента, сюда, значит, где-то двигаться. Ну, эти системы так примерно и продвигаются. Теперь как реализовать эту программу, то есть как добиться высокой эффективности широкоугольного телескопа. Можно сделать чисто зеркальный телескоп, конечно, во-первых, первое, что приходит в голову. Во-вторых, можно катодиоптрические телескопы делать. Это телескопы, в которых зеркала и линзы играют сравнимую роль. Ну и третий путь – это чисто линзовые телескопы. Понятно, сейчас это не современно, поскольку большие линзы, больше примерно 1,5 метров нельзя сделать, они прогибаются под действием собственного веса. Поэтому я буду говорить вот о рефлекторах и о катодиоптрических телескопах. В свою очередь, рефлекторы – два пути. Первый путь – это увеличивать количество зеркал. У нас много аберраций, скажем, только третьего порядка, вот сферическая кома, астигматизм, дисторсия, кривизна поля. Если мы будем наращивать число зеркал, исправлять каждую последующую аберрацию, то можно получить, значит, хороший телескоп широкоугольный. Этот путь хорошо исследован, вот его венцом, ну, я лично считаю, является замечательная система, найденная Дитрихом Коршем в 1972 году, трехзеркальный анастигмат Корша. Значит, апланат – это телескоп, у которого исправлена сферическая аберрация и кома, то есть первые две, а анастигмат – это еще и астигматизм исправлен. Так вот, в этом он на самом деле уже не анастигмат в телескопе. Исправлены все 5 аберраций третьего порядка. Он дает плоское поле. Вот это телескоп SNAP, это Supernova Acceleration Probe, построен именно так. Три зеркала. Вот. Ну, здесь плоское зеркало только для того, чтобы избавиться от чрезмерного экранирования. На самом деле схема чисто осевая. Вот. Эллипсоид, гиперболоид и еще один эллипсоид позволяют получить поле зрения 1,5 градуса при диаметре вот, 2 метра, сравнительно невысокой светосиле. Центральная зона 0,7 градуса винитирована, но в линейной мере это не, так сказать... Весьма немало, 570 миллиметров. Все это поле, конечно, застилается современными матричными детекторами. Но это характерная черта, такие же поля и в других телескопах, линейные размеры. Ну вот, значит, телескоп будет работать в космосе, предполагается, так что он имеет качество изображений прекрасное, дифракционное изображение, и будут изучаться объекты в зависимости от диапазона от 27,5 до 30 примерно величины. То есть будет огромный объем информации получен всего лишь с одним телескопом диаметром 2 метра. Второй путь связан с усложнением формы поверхностей телескопа со сравнительно небольшим количеством зеркал. Ну, в крайнем случае даже два. Вот мы уже знаем, что дают классические телескопы, Ричи, Кретьена. А что можно выжать, если не требовать, чтобы, скажем, обязательно конические сечения были, а усложнять форму поверхности? Обычный подход, вот, который в течение столетия, так сказать, использовался, это добавление к уравнениям конических сечений полиномиальных поправок. Ну, полином в зависимости от радиальной компоненты. Вот здесь, в выражениях для описывающих форму поверхности зеркала, добавляются полиномиальные поправки. Ясно, что по мере увеличения степени полинома форма усложняется, и можно, появляются новые степени свободы, можно поле зрения расширить. Но, естественно, возникает вопрос, а мы, если мы до бесконечности, значит, начнем повышать этот порядок, может быть, это замкнутые выражения какие-то позволят, значит, получится. Вот безуспешно промучившись над этим вопросом где-то больше года, я обнаружил, что эту проблему не только поставил, но и решил 100 лет назад ровно Карл Шварцшильд. Не более, не менее. Ну, работа была опубликована давно на немецком языке в труднодоступном издании, поэтому да, была малодоступна. Вот сейчас ее перевели на английский язык, поэтому можно ознакомиться со всем циклом этих работ. Так вот, Карл Шварцшильд поставил вопрос именно так. Он сначала потребовал, вот, а какова должна быть форма поверхности у зеркал, чтобы они, вот, это был строгий апланат, то есть исправлена сферическая аберрация во всех порядках, и третий порядок, я не буду останавливаться, вот, условием синуса Абве. Он рассматривал конкретно вот такую систему. Главное зеркало перед первичным фокусом стоит вогнутое вторичное зеркало и, значит, укорачивающая предфокальная система. Ему нужна была высокая светосила, поскольку чувствительность эмульсий в начале 20 века была невероятно низкая. Ну вот, значит, фи у него была 1,7. Он аналитически свел задачу к дифференциальным уравнениям, нашел точное решение этих уравнений. И хотя, значит, в явной форме было найдено аналитическое решение, в элементарных функциях выражения были столь громоздкими, что вот в течение столетия, собственно, расчет хода лучей в системах Шварцшильда так и не был сделан. Ну, а поскольку я уже этим занимался вопросом, я продолжил это исследование Шварцшильда. И удалось распространить этот подход на любые системы, не только на такую, но и на Кассегреновское расположение, Грегори, ну, вообще на любые. Оказалось, что существует такое представление вот формы этих зеркал, единообразное, только параметрами отличающиеся, для всех этих систем. Поэтому их, естественно, назвать просто двухзеркальными апланатами Шварцшильда. Они очень простые в смысле все-таки оптическом, то есть, скажем, для внеземных аппаратов это представляет большой интерес системы. Всего два зеркала могут работать в широком спектральном диапазоне. Вот. Уже с двумя зеркалами, вот, значит, ну и сейчас только начинаются, поле зрения можно добиться дифракционного качества почти градус. То есть вполне вероятно, что через некоторое время такие системы обеспечат и поле более градуса. В этом смысле они перспективны. Я пользуюсь случаем, чтобы напомнить, в основном, конечно, молодым людям, присутствующим здесь, об огромном вкладе Карла Шварцшильда, который за 42 года своей жизни внес столь огромный вклад практически во все области астрономии, что его, конечно, справедливо надо считать отцом, по крайней мере, теоретической астрофизики. Ну, не здесь говорить об его вкладе в теорию переноса излучения, в модели атмосфер, в звездную астрономию. Вот. Всем известно, что он получил первое точное решение уравнения Эйнштейна, но, к удивлению моему, мало известно, что он создал современную теорию аберрации, не телескопов, а вообще всех оптических систем, ну, конечно, включая и телескопы. Она лежит в основе всего современного подхода. Скажем, классическая монография Борна и Вольфа опирается на исследования Шварцшильда. Вот. Также малоизвестно, что он составил фотометрический каталог большой. Ну, это известно, знаменитый закон Почерней и так далее. Конечно, места здесь недостаточно. Но я думаю, что будет достаточно места вот в галерее портретов, которые украшают здесь современное здание Матмеха, для того, чтобы поместить портрет великого астронома. Так, теперь катодиоптрические телескопы. Значит, я напоминаю, это зеркала и линзы играют сравнимую роль. Конечно, появляется хроматизм, но если придерживаться общего принципа, что силовые функции, то есть, что фокусное расстояние было, так сказать, приличным, достаточно коротким. Да, силовые функции, если возлагать на зеркала, а линзовая компонента близка к фокальной системе, ну, как оконное стекло, скажем, да, то хроматизм будет очень слабым. Вот этот общий принцип действия этого можно проследить практически во всех удачных оптических системах. Не только астрономических, но и вообще во всех удачных. В свою очередь, значит, эти телескопы можно разделить на две такие большие группы с полноразмерным линзовым корректором, ну, как Шмидта системы или Максутова, они сейчас очень востребованы, вот, скажем, для гамма-всплесков, там, для других работ, для наблюдения за околоземными там, всякими объектами и так далее, и так далее. Их очень интенсивно, значит, разрабатывают и строят. Тем более, что с ними легко и дешево добиться большого поля зрения. И телескопы с линзовым корректором в прямом или в кассегреновском фокусе. Тогда, конечно, зеркала гораздо больше, а линзовая оптика значительно скромнее. Но для передовых проектов, вот, конечно, это вот вторая группа. Но надо остановиться, все-таки начинать танцевать от камеры Шмидта, потому что вот принцип в нее заложенный, как я уже говорил, он лежит в основе самых передовых современных систем. Принцип это такой. Если, значит, вот это сферическое зеркало, если установить, я не знаю, если установить диафрагму вблизи центра кривизны этого зеркала и освещать сферическое зеркало коллимированными пучками, приходящими из бесконечности, то для всех пучков, даже с большими углами наклона, изображения будут одинаковы. Ну, действует просто симметрия системы при вращении вокруг центра. Изображения будут одинаковы. На оптическом языке можно сказать, что внеосевые аберрации здесь отсутствуют, они равны нулю. Это огромное, так сказать, достоинство этой системы. Но есть сферическая аберрация. Да, ну, для осевого пучка, скажем, от краевой зоны лучи сходятся ближе к зеркалу, чем от центральной зоны. То есть у нас есть там область, где каустики там есть, все. И сферическая аберрация, конечно, портит изображение. Вот для исправления сферической аберрации Шмидт предложил ввести прозрачную, близкую к плоскопараллельной пластинке. Здесь, конечно, утрирована ее форма. Ее краевая зона действует как отрицательная линза, центр как положительная. Фокусные расстояния от зон выравниваются. Сферическая аберрация почти исчезает. Получается великолепная система с огромным невиданным тогда полем зрения. Да, собственно, и сейчас. Еще до того, как Шмидт предложил свою камеру Шмидта, Шварцшильд называл... Шмидт сделал очень много, не только эту систему, художником своего дела. Я уже упоминал о Паломарском обзоре. У них вот, значит, диаметр и поле зрения в Бюраканском обзоре. Все это телескопы Шмидта. А начиналось все вот с камеры, сделанной самим Шмидтом. И вот с этого снимка, у которого, значит, поле зрения 4 градуса. На самом деле резкие изображения были видны до 8 градусов от центра. Это пробный снимок, сделанный самим Берхардом Шмидтом. Ну, известная система Максутова. Но большие такие телескопы все-таки не делают, потому что у нее есть свои особенности. Вот все-таки принцип. Да, вся оптика сферическая, при не слишком высокой светосиле, не слишком больших полях зрения можно сделать все сферы. Но поскольку мениск обладает заметной оптической силой, вот тот принцип общий здесь не работает. Допуски, требования к оптике невероятно жесткие. Фактически все делают не сферическую оптику, ретушируют и так далее. Вот, ну и есть другие, так сказать, проблемы. Но для телескопов вот таких небольших обзорных они, конечно, вполне могут использоваться. Ну вот я покажу схему очень известной системы ROTSI-3 для, значит, работы в роботизированной такой системе, скажем, поисков гамма-всплесков после быстрых сообщений. Вот. Диаметр ее... по нынешним меркам небольшой, но я говорю, системы такие очень востребованы. Это совместный проект крупных очень организаций, вот, университетов, двух лабораторий, Лос-Аламосская и Лоуренс Ливермор. Это австралийский университет и Лигская обсерватория. Рассчитал Харлан Депс, известный оптик. При поле 2,6 градуса она обеспечивает вот такие изображения. Это на краю поля 2,6 градуса. Пиксел 13 микрон, ну 3,3 секунды. Типичные, характерные такие сейчас характеристики детекторов. Вот, значит, таких систем по всему миру сейчас устанавливают достаточно много. Когда я заинтересовался этим вопросом, мое внимание все-таки привлекли не такие известные системы, а, в общем-то, забытая система, хотя она была предложена тогда же, когда и... телескоп Максутова, система Рихтера-Слефахта. Идея состояла в следующем. К сферическому зеркалу добавить двухлинзовый корректор с суммарной оптической силой, близкой к нулю. Опять повторяю, как оконное стекло. Тогда хроматизм будет невелик. Такой корректор, он близок к плоскопараллельной пластине просто. А аберрации можно исправить, по крайней мере, первые. И действительно, при полностью всех сферических поверхностях и произвольном сорте стекла, самые дешевые можно использовать, и очень мягких допусках, поскольку нет оптической силы, то можно двигать как хочешь, в отличие, скажем, от мениска. Поле зрения обеспечивается дифракционное вот полградуса, может быть, даже чуть больше. Это оптическая схема реально действующего уже более полувека телескопа в Крымской астрофизической обсерватории. Немецкий телескоп, значит, был построен в 40-е годы в Германии, вот с диаметром 643 мм, очень высокой светосилы. На нем и сейчас очень интенсивно наблюдают. Ну вот, так вот, надо было расширить поле зрения телескопа. Идея исходная, так сказать, была прекрасная, она позволяла на самом деле расширить поле зрения. Просто современные средства это позволили, расчетные, добиться такого прогресса. Вот небольшим, значит, небольшой модификацией ее диаметр поля зрения можно увеличить на порядок до 5-6 градусов. Ну а площадь обзора, соответственно, на 2 порядка, то есть огромный выигрыш. А модификация заключалась только в том, чтобы раздвинуть линзы, конечно, форма их меняется, и добавить еще одну линзу недалеко от фокальной плоскости. Это не линза Пиаццы-Смита, хотя она попутно выполняет и роль Пиаццы-Смита, полеспрямляющей. На самом деле ее роль другая, я не могу на этом останавливаться. Ну вот, это вот исходная система, скажем, с полем зрения полградуса. Это тот же самый 13 микрон пиксел, который я показывал для Родси-3. А это вот система с полем зрения 3,5 градусов. Ну, точно такие же изображения и на 6 градусах, значит, которые позволяют вот это вот добиться модификации. Поскольку допуски здесь очень мягкие, то легко изготовить. Вся оптика сферическая, стекло любое. Таких систем уже около десятка сделано, и они реально показывают близкие к расчетным характеристике. На них эффективно проводятся обзорные наблюдения. Новые системы. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы бегло сказать о новых системах. Можно упростить и убрать одну из линз Рихтера-Слефахта, вдвинуть ее в это зеркало и сделать его зеркалом Манжена. Тогда получается система всего с двумя элементами, со всей сферической оптикой, с произвольным стеклом, ну, конечно, небольшой корректор. Вот поле зрения 5 градусов, дифракционное изображение и даже дальше. Такая система тоже находится в стадии изготовления. И совершенно новые системы, которые оптическая схема совершенно другая, уже другие принципы, у которых поле зрения больше 10 градусов. Вот качество изображения при 14 градусах, пикселы тоже 13 микрон. Это сейчас находится в печати. Я вынужден принести извинения за то, что часто упоминаю собственные такие исследования, но в этой области есть, так сказать, простая численная характеристика, ну, качества. Это диаметр поля субсекундных изображений. Вот если можно добиться, скажем, поля 3 градуса диаметром со всей сферической оптикой, это совсем другое дело, чем использовать сложные асферики и при поле 1-1,5-2 градуса. Ну, те системы, о которых я говорил, они все-таки не могут сделаны быть очень большими. Нужно делать большие зеркала и корректоры какие-то, линзы, то есть катодиоптрические системы. Путь здесь начался давно, в 2013 году с Эмпсоном, ну, это основные этапы. Сейчас большинство существующих крупных телескопов Ричи Кретьена и классических оснащены. Вот самой, так сказать, популярной системой стал корректор Винна. Вот он, трехлинзовый корректор со всеми сферическими поверхностями. Было предложено очень много разных корректоров. Асферики, там, ну, чудовищные асферики. Да, вот Винн нашел вот такой корректор. Он располагается вот недалеко от первичного фокуса. Эффективная апертура телескопа получается очень большая, но единственный недостаток, что он длинный все-таки. То есть в первичном фокусе мы вынуждены наблюдать. Ну, так переделываются сейчас, оснащаются и существующие телескопы, но вот новые телескопы NGLT, VISTA, это телескопы диаметром около 4 метров, с полем зрения около 2 градусов, они сейчас в стадии, так сказать, изготовления находятся, да, вот и наши Лыткарина участвуют в изготовлении оптики для этого телескопа. Там и главное зеркало, и корректор рассчитываются совместно, оптимизируются, чтобы добиться максимального поля зрения. 4-5 линз в этих системах. Диаметр наибольшей линзы превосходит метр, метр с четвертью. Сильно асферические поверхности. И удается добиться поля зрения 2 градуса. Ну вот в системе, которая была предложена мною несколько лет назад, при всех сферических поверхностях достигается поле зрения 3 градуса, и в принципе можно и больше. Это тоже из произвольного стекла, поле зрения 3 градуса, все сферы, и вот в интегральном свете от ультрафиолета до инфракрасной дельта 80 меньше 0,8 секунды. Это корректор послужил основой вот для преобразования как раз 4-метрового телескопа Бланко в камеру Dark Energy Camera, которая сейчас проводится. Здесь этот диод, этот параметр 78 метров квадратных градусов квадратных. Значит, я сказал, что недостаток корректора в первичном фокусе – это большая длина системы. Поэтому тоже, значит, очень много прорабатывалось разных вариантов расположения корректоров в Кассегреновском фокусе. Так сделан вот этот известный телескоп SDSS, на котором выполняется, просто идет поток ценных результатов за последние годы, что показывает необходимость, лишний раз подчеркивает настоятельность и необходимость вот, значит, наблюдений с широкоугольными телескопами. У него при диаметре 2,5 метра, поле зрения 3 градуса. И также примерно устроены телескопы из сети PanSTAR с диаметром 1,8 метра по некоторым причинам, и поле зрения тоже 3 градуса. Эффективность одного телескопа мала, но сила это все, значит, это все-таки в системе этих телескопов, в разнесенности. Это оптическая схема как раз PanSTAR телескопа. Она сравнительно компактная получается телескоп, но все поверхности здесь очень сложные. Ну, достаточно сказать, квадраты эксцентриситетов главных вторичных зеркал там около 20. То есть сумасшедшие. Совершенно асферики там 8-10 порядка нанесены на все поверхности и так далее. Но все, то есть это телескопы очень сложные, не только в изготовлении, но и в эксплуатации. Надо поддерживать там и температуру, и все, новый уровень технологий, следить за всем этим. Вот. Но все это окупается вот востребованностью широкоугольных наблюдений. Та система, о которой я сказал, что вот сейчас находится описание ее в печати, она использует одно, в общем-то, очень полезное свойство классической системы Грегори. Я напомню в двух словах, что такое выходной зрачок. Вот входной зрачок для простоты в двухзеркальной системе – это оправа главного зеркала. Именно она ограничивает световой поток, который поступает в телескоп. А ее изображение вторичным зеркалом – это и есть выходной зрачок телескопа. Но вот в случае Кассегреновского расположения это эквивалентно отрицательной линзе, поэтому тут мнимый выходной зрачок, он расположен, не доходя до вторичного зеркала. А в случае Грегори системы, это как действует как положительная линза и строит реальное, действительное изображение оправы и главного зеркала вот здесь, около первичного фокуса. Ну вот, выходные зрачки сейчас очень широко используются в адаптивной оптике. Вместо того, чтобы изгибать огромные главные зеркала, корректировать искривление волнового фронта, с помощью вспомогательной оптики перебрасывают изображение на деформируемое зеркало сравнительно небольшого размера и с высокой частотой корректируют, как будто, значит, вот это исправляется во входном зрачке. Ну вот, в системе Грегори, значит, можно расположить корректор, было бы прямо здесь. Но кажется, что препятствием служит заполненность этого объема светом. Ведь это только осевой вот пучок нарисован. Если широкоугольный, здесь все световая область. на самом деле. Вот, все-таки это удается преодолеть, если в одной линзе, в главной линзе корректора сделать отверстие для прохождения вот сюда света, а работает вся остальная часть этой первой линзы, а весь остальной корректор расположить тоже в зоне теневой. И тогда получается система практически без винитирования, меньше 2% на краю поля зрения. Плоское поле зрения не винитированное. Поверхности очень простые. Тут простой эллипсоид близкий к параболоиду. Здесь тоже простой, без всяких добавок, эллипсоид близкий к сфере. Оптика здесь вся сферическая, тогда получается 2,5 градуса. А если одну там поверхность асферизовать, то получается 3 градуса. Телескоп компактный. Вот этот модельный пример, конечно. 6,5 метров. Диаметр, длина его всего 8,8 метра. Так что можно надеяться, что со временем, когда после, конечно, того, как статья все-таки выйдет из печати, такие телескопы начнут делать, а нам осталось вот сейчас по времени только, значит, остановиться на двух самых амбициозных проектах, которые я поначалу упоминал, там на диаграмме вот были приведены. Это вот LSST и LAMOST. Значит, несмотря на вот видимую сложность этого трехзеркального телескопа, да еще с расположенным здесь трехлинзовым корректором, это вот диаметры написаны, зеркал, а эффективный диаметр 6,5 метров, здесь заложен, так сказать, принцип Шмидта в эту систему. Значит, принцип Шмидта, как мы говорили, состоит в том, что сферическое зеркало, в данном случае зеркало, близкое к сферическому, это вот это, освещается коллимированными пучками, выходящими из его центра кривизны, проходящими, значит, вблизи его центра кривизны. Вот роль коррекционной пластины Шмидта играет вот эта двухзеркальная система, практически афокальная, то есть она как компрессор позволяет получить большой диаметр света, ну, в данном случае 6,5 метров. Вот. А это близкое к сфере зеркала, собственно, и должно построить, обеспечить широкое поле зрения. На самом деле для реализации широкого поля зрения нужно усложнить форму поверхности, здесь, так сказать, на самом деле отступить от, скажем, конфокальных параболоидов для классической системы Мерсенна. Ну вот этот путь изучали вот в основном вот эти, значит, авторы. Вот. И телескоп с огромной эффективностью надеются построить вот где-то в течение ближайшего десятилетия. Может быть. Конечно, здесь очень сложная оптика, очень жесткие допуски. Это, так сказать, вызов современной технологии. Но вполне вероятно, что трудности будут преодолены. По идее, еще проще реализация принципа Шмидта вот в китайском проекте LAMOST. Здесь сферическое зеркало, ну пусть составное, неважно. А коррекционная пластина заменена коррекционным зеркалом. Оно тоже имеет сложную форму, там в основном случае это поверхность четвертого порядка. Но здесь дело осложняется тем, что для осевого пучка главное зеркало заслоняет этот весь осевой пучок. То есть работает внеосевым образом. Поэтому это даже при такой вот сложности поверхности этого зеркала коррекционного, оно теряет круговую симметрию. И мало того, приходится следить за объектами в течение экспозиции. Вот этот угол меняется, оно должно перестраивать свою внеосевую форму. То есть это должно быть реализовано с помощью вот многоэлементного такого зеркала, которое управляется, каждый элемент управляется компьютерами. При этом надеются достичь поля зрения 5 градусов при диаметре апертуры 4 градуса. Практически то же, что и у проекта LSST. Но этот телескоп планируется как в основном спектральный телескоп, поэтому, хотя технически реализация вот этого проекта, она сталкиваются с огромными трудностями. Некоторые, в общем, астрономы сомневаются в том, что они будут преодолены, но все-таки технологии, уровень технологий тоже развивается. Вот это очень многообещающая система. Ну вот, что же мы теперь имеем? Некоторые итоги. На той же самой диаграмме. Значит, эти две системы, вот, о которых мы только что говорили, они вот бросают вызов возможностям современной технологии. Очень привлекательна идея, заложенная в... Так, есть. В системе Pan-STARRS сделать сеть телескопов несколько меньшего размера, ну, 1,8 метра. Вот. Но здесь надо сказать, что сложное сочетание достоинств и недостатков, в общем, не надо, по-видимому, противопоставлять эти два пути, а лучше будет, если они будут реализованы, в общем-то, независимо и параллельно, и будущее покажет, в общем, в каком направлении, значит, основное русло, так сказать, двинется. Но мне кажется, что весьма, значит, многообещающие все-таки пути основаны на использовании корректоров вот, в первичном фокусе или в входном зрачке системы Грегори. То есть гораздо более простыми средствами можно практически тех же результатов добиться. Но это может быть в дальнейшем. А пока совершенно, мне представляется, по крайней мере, совершенно очевидным, что нужны новые идеи в этой области развития, вот, разработки широкоугольных систем. Это должны быть, по-видимому, принципиально новые какие-то системы. Вот, может быть, идеи столь же революционные и так сказать, далеко идущие, как и идеи, которую выдвинул в 1930 году Бернхард Шмидт. Все.